Так, следующий доклад Борис Александрович Ланин. Традиции модернистской утопии в современной литературе. Пожалуйста, Борис Александрович.
Изучая современную антиутопию, мы лучше понимаем не только эстетические процессы, происходящие внутри современной литературы, но и более отчетливо представляем себе социальную и политическую ситуацию, которая оказалась в начале 21 века России. И эволюция жанра, она заставляет нас обратиться к его истокам, к первой русской классической антиутопии, которая как раз и появилась модернизм, к роману «Замятина». Потому что именно в этом романе сложились все последующие важнейшие жанровые признаки антиутопии. Во-первых, в каждой антиутопии обязательно присутствует утопическая модель, провалившаяся в воплощении и находящаяся в остром кризисе. Часто говорят, что антиутопия есть, а где же здесь утопия? Утопия всегда внутри антиутопического произведения. Утопическая модель обязательно должна присутствовать. Второе – это упоминание или фиксация катастрофы, открывающей отчет новой истории. Обнуляется история после этой катастрофы. Если помните, заметьте, осталось там 0,002% населения. Далее. Герой – протагонист. Он всегда наделен творческим даром и ведет свою собственную, отличную от официальной хронологии событий. Очень часто в антиутопии повествование ведется от первого лица именно благодаря герою – протагонисту. Следующее – это пространство. Необходима разделительная стена, буквально физическая стена между утопическим миром и миром книг. Следующее, обязательно жанровое, констант – это образ вездесущего Никера, старшего брата, благодетеля и тому подобное. Наконец, мистические и таинственные символы катастрофы. Это тайна оружия, интеграл, глобальный щит и прочее. Часто также в антиутопиях разворачивается утопическая агеография, распространение официальной агитационной литературы, описывающей несуществующие подвиги вымышленных героев, как, например, биография Огилви в 1984. Таким образом, антиутопические жанры решают свою ставшую классической пространственную модель жанра. Существующие границы, описываемые в антиутопии государств, оказываются легко преодолены. Конечно, антиутопия сегодня, и мы наблюдаем ее, она рассматривается как некий провокативный прогноз. По крайней мере, в двух антиутопиях, расстояние между которыми 19 лет, обсуждалось присоединение Крыма к России. И если роман Аксенова 80-го года «Остров Крым» был некой иронической фантазией на тему Советского Союза и его агрессивной сущности, то роман Вячеслава Рыбакова 99-го года «Жаворонок» прямо описывал некоторые технологии, о которыми Крым будет присоединяться к России. В 99-м году это оказалось маловозможным, но оказалось, что по своему провокационному заданию антиутопия всегда обсуждает реальные исторические, геополитические события, которые имеют возможность совершиться. Как же, собственно, начинался жанр в начале 20 века? В 2012 году вышла книжка американской исследовательницы индийского происхождения Анандиты Банерджи, которая называется «Мы – современные люди». По-английски звучит несколько иначе, гораздо ближе к теме нашей конференции «Вы – modern people». Она, как идея этой книги, заключается в том, что советский народ не был создан по этому идеологическому проекту, идеологическому заданию. Его попросту не было. после революции не было развернутого проекта создания новой социальной общности. А вот те фантастические, утопические проекты, которые разворачивались в литературе начала века, причем не только на русском языке, но и в России, они-то как раз и стали некими прогнозами развития будущего. Они и стали такими разнообразными сценариями развития. Утопия стала не только важной эстетической ценностью, но и некой питательной атмосферой для представления о будущем, для формирования эстетической модели будущего. У людей, оказавшихся у власти после революции 1917 года, конкретных представлений об отдаленном будущем, как известно, не было. Большевики оказались перед необходимостью решать тактические задачи сохранения своей власти. А интеллектуальное наполнение стратегических задач они часто черпали в русской фантастике. Хотя началось это не во время революции, тем более не после, а наоборот, задолго до того, как она совершилась. Само слово появилось раньше, чем в английском языке. И фантастика появилась на пару десятилетий раньше. Таким образом, глобальная модернизация России была задумана еще в конце 19 века. А демодернизация как раз одной лишь революции мало. Может быть, даже совсем наоборот. Революции, колхозы, как раз они модернизации не помогали. Да и вот от индустриализации больше двух учебников истории. А гораздо важнее оказываются культурные порывы людей к современности, выраженные в человеческих мечтах и образах будущего. То, о чем люди мечтают и определяют их отношение к современности. Именно литературная фантастика сделала русских современными людьми. Она включила в их жизнь мечты о космосе, любовь к электричеству, не случайно целый ряд романов появился именно в электричестве, так и назывался роман Аксенов, одного из ключевых авторов этого жанра. Именно фантастика включила в мечты русских людей страх преодоления пространства, желание посетить иные миры. Не было бы всего этого, не сложились бы песни в «Уральской ГЭС», не остались бы наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Впрочем, следы и так не появились, потому что не было разработано твердое топливо, которое могло бы отдавать Солуны и вернуться обратно. Мы давно настаивали, что социальные прогнозы художественной литературы должны рассматриваться не только в литературе, но и в социальном контексте. Вот в той книге, которую я упомянул, о Никите Ивановиче, в ней фантастические и утопические романы помещены в широкий социальный контекст. Они сочетаются не только с реалистической литературой, но и с рекламными объявлениями в газете, с публичными спорами о перспективах электричества, с общественным ажиотажем вокруг Циолковского и его. Так, мы поговорили о некоторых ключевых образах жанра ничего. И мне хотелось бы вас найти буквально на нескольких в рамках своего доклада, а когда будет письменный доклад, мы можем больше пространства. Первое, в антиутопическом романе обязательно должен быть некий антиутопический вирус. Утопическое государство, само по себе, тело. Тело государства – это предмет его особых заботов. С этой точки зрения антиутопический герой является вирусом в этом теле, активным и народным организмом. Более того, поначалу одиночка он способен активно находить сторонников, множитель часов. Такой механизм похож на последствия генетического сбоя, когда клетка начинает хаотически делиться, и в организме разрастается опыт. Отсюда стремление государства уничтожить антиутопического героя, извести его самым наглядным и поучительным способом. Ведь не вирус, что он в самом деле, а всего лишь человек, выживший не государственного, а своего частного, персонального счастья. Истребить этот вирус, заведшийся в государственном организме, и есть задача государства. Сюжетное напряжение антиутопии это температуру утопического государства, борющегося за свое идеологическое выздоровление. Стоило в романе заранее на него пустить всего лишь одну лишь женщину, и в едином государстве образуется нефть, чужеродное образование, сплоченное в общей идеологии и отношениями государства. Не начни пропадать в комнате 101 люди, банк соцгорода, разоблачительные вопросы в прошлом и настоящем множатся. Те уровни гвозди, которые забивают в голову героям последнего романа Владимира Сорокина, это особый вирус, позволяющий превзойти свои возможности, оказаться на время независимым ни от кого, ни от какой государственной структуры. Своего рода инверсией вирусного поведения антиутопических тел является трилогия «Сорокин лёд», «Гудбро» 23 тысячи. Тела граждан в этой трилогии – источники группы альтернатив. После удара ледяным молотом в грудь они либо пробуждаются к новой жизни, приобщаются к таинственному братству, узнают свое новое имя, либо погибают с проломленной грудью. Лишь немногие остаются живы. Цель этих бесконечных манипуляций с телами – это создание магического общества численностью 23 тысячи человек. Оно является утопическим образованием, скрепленным тайной властью и типичным утопическим желанием добиться счастья, в кавычках, для всех. Удар ледяным молотом является жестокой инициацией, ритуалом для общения к обществу избранных людей. Как часто бывает в антиутопиях, всеобщего счастья приходится достигать ценой преступлений и бессмысленной жертвы. Тот, кто не пробудился к ледяному братству, никогда не узнает об этом момент. Для Сорокина тело объемно, функционально и опасно для обитающей в нем души. В Сорокинской трилогии антиутопия становится не воплощением утопического государства, а утопических идей, реализация которых превращает в антиутопию более человеческой общины. Появление 23 тысяч ледяных собратьев – это метафора КПСС. Но образ этой сущности сам по себе гораздо шире, нежели просто политическая партия. Сливая инструментов радикально изменилась трилогия о 23 тысячах героев нового времени. Связанная ледяными пробуждениями братства не становится, как задумывалось, новым генератором счастья. Более того, поиски собратьев у партии ритуалов пробуждения и навечения нового времена превращаются в жестокую компьютерную игру. Пространство и границы антиутопии. Для антиутопических романов сегодня характерны образы текущих границ. В романе «Сорокин. День отличника» воображаемая разграничительная стена превращается в технологический и политический заслон, когда большинство граждан добровольно сжигает заграничные паспорта, а право путешествовать остается только отличником. При этом считалось, что идеальной моделью для утопии является остров. Сейчас пространство в антиутопии стремительно расширяется и удлиняется. В теории границы размножились, разрезая Россию на мелкие государственные образования. Московия, Рязанское княжество, Уральская республика, Татария, собственно, Телурия и тому подобное. В романе Виктора Пелевина «Снаф» пространство разделено на верхний и нижний миры. Верхний шарообразный мир – это Византия, Бит-Бит. Нижний называется Уркай, мир примитивных и отсталых людей. Они разделены цивилизационно, культурно и даже антропологически. Заметьте еще, что если утопия может складываться на пространство, то нет горизонтальную модель, то модель антиутопии всегда вертикальна, потому что герои антиутопического общества они иерархично расположены. Да вот и здесь есть верхний мир и нижний. Обитатели верхнего мира посвятили себя своему манифесту. Это им сказали Монитора, имя верховного рода места верхнего мира и просто место валюты, которое автоматически начисляется на личный счет главного героя по фамилии. девиз каждого. Случилось у тебя горе, продай его как новость, и будет твое доме счастье. Его работа — это продажа новостей. Но если новостей нет, их нужно создать. Он их и создает сам. Поэтому его видеокамера, она летающая, дистанционно управляемая, и еще раз есть. И на пулеметом ракете. Ну, как-то прошел мимо читателя скверно написанный роман Михаила Юрьева «Третья империя». На момент создания этого романа был вице-спикером Думы. И это облегчило, видимо, выход в свет романа, но кроме читать его, кроме специалистов, видимо, некому. Мир у него разделен на 5 оставшихся государств. Это Российская империя, Американская Федерация, Исламский Халифат, Поднебесная Республика и Индийская Конфедерация. Зато в Российской империи 5 столиц. Это Москва, Санкт-Петербург, Берлин, Алма-Ата и Гаврилов, бывший Красноярск. Как это случилось? Вот в России было произведено тайное оружие, чудо-щит. Между Америкой и Россией в 2019 году произошла 12-дневная война. Это как раз двое линии 6-дневной. И ну, такой юмор, он вообще для этого романа характерен. И после обмена ядерными ударами Америка безоговорочно капитулировала, и Россия вновь могущественная империя, обладающая тайным оружием и контролирующая весь мир. Замечу еще, что жанр антиутопии по-прежнему сохраняет свою романтику катастрофу. Антиутопия может быть таким политическим представлением актуальной политики. Антиутопия оставляет за собой всю инструментовку социальной сатиры, и обычно это политическая сатира, которая высмеивает политические взгляды правящих элит и ее вожделенных представителей. Современная антиутопия, наконец, она стала гораздо более политизированной, чем 100 лет тому назад, чем антиутопия эпохи русского модернизма. Современные исследователи пытаются предложить новую классификацию новейших утопических романов в соответствии с выявленными инструментами подавления человека. Что привело к буму антиутопии? Прежде всего, потребность интеллектуалов высказаться, оценить современное состояние России, наметить приблизительные хотя бы исторические альтернативы. Эта потребность приводит вновь и вновь к созданию литературы. Художественные достоинства современных антиутопий, роман «Пчеловья» оставил исключение, художественные достоинства современных антиутопий, как правило, невысочные. Это объясняется тем, что они представляют собой жанр массовой литературы. Однако, время от времени появляются изменения, которые открывают перед жанром новые перспективы. В них-то мы видим следы традиции русского модернизма.
Спасибо большое. Если случай соблюдения регламента, то, пожалуйста,
антиутопический вирус в утопии, он присутствует всегда на протяжении развития всей утопологической мысли, утопической мысли. А видите ли вы антиутопический вирус первой классической утопии Платона Аристотеля? Присутствует ли он там?
А в чем вы считаете, что это антиутопия?
Нет, я считаю, что это утопия.
Нет, присутствует.
Я ее рассматриваю и как утопию, и как антиутопию.
Можно рассматривать как некий антиутопический вирус самого рассказчика платоновской утопии, но не только. Потому что это не прямой рассказ, там можно очень часто услышать иронию.
Конечно.
Она своеобразна, она, конечно, соответствует уровню своего времени, но это вот иронический взгляд на эту утопию, он исходит от самого рассказчика. Вот такого героя, который задевает изменения сюжета, какие-то новые сюжетные события, ну, конечно, в этом. Вообще ирония — это всегда в утопии или в антиутопии, или вообще в литературе, умную утопию всегда оказать некоего художественного уровня, и очень редкие произведения до этого уровня принимаются.
Спасибо за доклад. Ну, вот что я хотела сказать. Вообще, есть образцы современных утопий, насколько я себе представляю, в которых прямые аллюзии на Серебряный век и вот просто указания как бы вот на преемственность Серебряным веком. Есть такие, и я удивилась, почему вот по теме вашего доклада они не прозвучали. Ну, например, просто я вот хочу...
Я не составитель энциклопедии, я исследователь. Я должен...
Я понимаю.
Найти очень важные вещи, которые характерны для жанра. Понимаете, если бы я старался...
Нет, у вас связь с Серебряным веком, с модернистской утопией. Модернистская утопия,
я думаю, что я в достаточной мере отразил это, если у вас есть какое-то дополнение, я буду вам очень...
Да, я хочу сказать, вы меня просто перебили. У меня есть дополнение. Вот я ожидала услышать, почему-то не услышала. Вот хочу вас спросить, почему. О романе, известном романе Павла Крусанова, известнейший этот роман, «Укус ангела», да, «Укус ангела».
«Укус ангела» был написан 15 лет.
Ну, тем не менее, да, я понимаю, но все-таки это как бы, да, 15, или вы берете произведение, которое буквально 2-3 года назад написано,
ну, да.
Буквально, вот только эти, да, потому что, ну, как бы тоже это еще современная литература, это современное произведение, и там просто настолько много, там вот прямая преемственность с Серебряным веком, это надо будет указательный материал для темы вашего доклада, я вот это хотела сказать.
Просто вот две полноты вот ваши. Представление у Павла Крусанова, но уже после этого вышел гораздо более очевидный отчетопический роман, 19 лет, вышел роман «Лонгум».
Ну да, да.
Я написал уже, и я бы не хотел просто возвращаться.
То есть они вы уже, учитываете его, да?
Они уже давно как бы описаны, я хотел бы
что-то новое,
говорить о новых романах. Я даже о Юрии не хотел говорить, но просто когда забывали его пространственные модели, то заодно исполнилось, что как раз вот эти вот такие вот болезненные воспоминания о будущем, они, в общем-то, сейчас очень близки к современной политической жизни. И не случайно вот эти все вещи, они реализуются сейчас, и сейчас всякая новость из Думы, она оказывается всегда очень близка к локативному прогнозу.
Это понятно, но связь именно с утопией модернизма.
Я вас благодарю за ваше ценное замечание. К счастью, я давно уже об этом написал, и это меня интересует, мои собственные.
Ну, понятно.
Да, хотел плохо поблагодарить вас как раз за характеристику самого жанра и вот типологические свойства жанра, да, эти утопии. И вот возвращаясь к одной из характеристик, вот этой самой вирус в теле, да, хотелось бы спросить, а вот этот протагонист, он кто сам-то? Утопист? Строит он свою утопию? И вот здесь тоже характеристики возникают различные, типологического характера.
Это хороший вопрос. Значит, вообще вот утопия, вот очень легко, да, это счастье для всех. А антиутопия пытается проверить счастье для всех судьбой вот одного единственного героя. Вот берем не всех, а вот одного. И оказывается, что сама проверка превращается в сюжет антиутопического романа и оказывается развернутым обвинительным приговором по всему утопическому проекту. Как правило, некому зафиксировать личностный опыт, кроме самого этого вирусного антиутопического героя. Как правило, этот антиутопический герой и становится героем-протагонистом. Это и рассказчик «Мы», это и Уинстон Смит, рассказчик 1984 и так далее, и так далее. Вот как только человек берется в утопическом обществе за ручку и начинает записывать свой опыт, он становится антиутопическим героем. Очень часто этот антиутопический герой является протагонистом.
Может он трансформироваться
затем,
от
антиутописта в
реалиста, то есть создать
свою утопию? Ну, вы знаете, да, можно сказать так. Ну как вы думаете, если Уинстон Смит открывает дневник, вот этого телескрина, и пишет, я ненавижу старшего брата, он становится от этого кем? Он что-то меняет он разве меняет сам утопический правильно? Он просто самоутверждается, милее в себе собственную личностную оценку. Как только у него появляется личностная оценка, он и становится антиутопическим.